Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. И сегодня в нашей студии Маргарита Зайдлер, известная слушателям радио «Радонеж», православный человек, который приехал к нам из Германии сначала, а потом в последнее время Маргарита из Севастополя вернулась. Мы поговорим. Вы из Севастополя недавно, да, Маргарита, прибыли?
Да.
И диакон Владимир Василик, доцент Санкт-Петербургского университета и Сретенской семинарии. Тоже постоянный автор радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Поздравляю вас с праздником. Сегодня мы совершаем празднование в честь иконы Пресвятой Богородицы, знамение. И молитва удивительная звучит: «Яко необоримую стену и источник чудес стяжавших, терабит твоей Богородица Пречистая, сопротивных ополчения не излагаем. Тем же молим тебя, мир граду твоему даруй, и душам нашим велю милость». Да, и сегодня мы молимся о, прежде всего, конечно, о страдающих людях, страждущих мирных жителях, ополченцах, сражающихся в Донецке, в Луганске. Но когда вспоминаем чудо, явленное от иконы Пресвятой Богородицы, напомню, это удивительное было знамение, когда из сухой доски полились слезы, как тогда владыка новгородский Иоанн воскликнул: «Велие чудо, из сухой доски льются слезы». Он принял на свою филонь слезы, капавшие из очей Пресвятой Богородицы. А напомню, почему плакала Матерь Божия. Потому что православные люди, Владимира Суздальская расть осаждала Новгород, крестный ход по повелению Пресвятой Богородицы с чудотворной иконой, это выносная икона была, деревянная, на древке, шел по стенам города, а Владимиро-Суздальское войско святого благоверного князя Андрея Боголюбского не было с полками, он бы такого не позволил, конечно, никогда, продолжали осыпать, бить из луков по стенам града. И две стрелы воткнулись в образ Пресвятой Богородицы. И тогда слезы потекли из очей Матери Божией на иконе. Это великое и грозное чудо. Такие чудеса очень редко случаются в истории
Хотя
церкви.
Хотя в наше время, в последнее время, должна сказать, очень многие иконы мироточат, плачут иконы. Я думаю, это предупреждение всем нам, что придется терпеть скорби, искушения и испытания.
Но мироточение — это немножко другое, а вот плачущие иконы — это всегда предвестницы великих скорбей.
Да.
И
да,
мы же знаем, что перед войной на Украине текла, отец Владимир, наверное, тоже слышал, текла слеза в Греции из глаз на иконе святителя Луки Воина Синецкого. А Маргарита была участником всех этих событий на Майдане. Вы помогали раненым бойцам Беркута. Вы видели, во что как начиналась эта страшная междоусобица? Кровопролитной войны, и кто за ней стоял?
Знаете, все начиналось с тем, что Виктор Янукович отказался подписать копальное соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Я так-то очень обрадовалась. Я помню еще 21 января, в день памяти, день празднования святого архистратига Михаила со всеми небесными силами, наша организация «Народный собор Украины» вместе с другими православными организациями организовали большой крестный ход. Ну, это было, по-моему, первый раз, когда видели, что в Киеве собирается более 10 тысяч человек, верующие православные люди, которые шли с молитвой через центр города. И именно потом, непосредственно потом, Виктор Янукович принял это решение. И мы связывали это с этим собранием множества верующих, которые единодушно молились о том, что Господь этого не допустил. Но, к сожалению, вместо этого мы получили несчастный, злосчастный Евромайдан, начинали с маленькой группировкой, да, которые якобы стояли за соединение, за подписание этого соглашения. Они стремились, к сожалению, в Евросоюз, не зная, куда они стремятся, потому что я, как гражданка до сих пор еще Германии, знаю, что такое Евросоюз, что они отходят дальше и дальше от своих христианских корней, и в конечном итоге они катятся в прямой сатанизм. Мы видим, что недавно в Германии приняли решение подать на рассмотрение законопроект о легализации уже инцеста, не говоря уже о содомии, о однополых браков, они отойдут дальше и дальше, прямо в преисподнюю. Поэтому, конечно, я лично участвовала тоже в митингах перед представительством Евросоюза в Киеве по улице Владимирской. И всеми силами старалась и своими статьями, которые писала, просто обличать, что такое Евросоюз и что стремиться туда не стоит. Вот с другой стороны собирались там люди, которые протестовали, митинговали против коррупции со стороны правительства Виктора Януковича. Но они забыли о том, Виктор Янукович, я признаю, это был не самый лучший президент, но всякая революция привлекает с собой еще худшей обстановкой. Об этом, к сожалению, люди забыли, и хочу и всех предупреждать, которые сейчас ропщут на правительство Владимира Владимировича Путина, ни в коем случае не надо поддаваться никакими провокациями, просто надо поддерживать законную власть, потому что если нет, если снова выйти на Болотную площадь, тогда мы получаем вторую Украину, это будет намного ужаснее просто. Потом на Майдане присоединились уже праворадикальные силы партии свободы, правого сектора, которые постепенно переняли власть. Мы видели, я лично видела, как весь Майдан был исписан свастикой, что выкрикивались фашистские лозунги: «Смерть москалам, москали на ножи». Наш офис находился по улице Грушевского, и прямо под окнами шли вот эти несколько тысячные толпы с палками в руках, с щитами, в касках и с флагами Унаунсо, с черно-красными флагами, тоже с фашистской символикой. И мне стало, честно говоря, очень страшно. Были тогда предубеждения, что есть попытки или планы даже захватывать наше здание, где находился наш офис. И я должна сказать, к великому счастью своему, я в этот день, когда действительно бандеровцы захватывали наш офис, я находилась в центре города и занималась разными организацией разных дел, просто по делам. И получила звонок от председателя нашей организации Игоря Дуся. Сказал: ни в коем случае не возвращайся назад. Офис уже не наш. Мы занимались издательством, изданием газеты «Нерушимое единство», которая писала о важности, подчеркнула важность единства русского мира, единства Украины, так называемой России, единства Русской Православной Церкви с Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата. И, конечно, они нашли эти газеты, и зато не знаю, что с нами бы сделали просто. И чудом наш председатель смог уходить оттуда безвредно, но невредим. Но, к сожалению, директор здания не так повезло, его даже палками избили тогда. И несколько раз мы собирали средства, вещи, теплые вещи, носки, лекарства, все необходимое, что нужно было тогда бойцам Беркута, потому что они на самом деле стояли на передовой, они стали стеной на защиту мирных киевлян и вообще стояли, их забрасывали сначала камнями, в них летели камни, потом уже коктейли Молотова, потом уже стреляли в них. И я низко кланяюсь перед ихним героическим подвигом, что они действительно в защиту стояли, и многие из них, к сожалению, пострадали и заплатили даже жизни свои. Мы помним очень страшный случай, как прямо перед сценой на Майдане молодой человек, по-моему, 22 года ему всего было, боец Беркута, взяли в плен. И там на месте отрубили ему правую руку, выкололи ему глаза, ну, и потом оставили его медленно умирать, не вызывая ни скорой помощи, просто показали даже, просто, что это не надо, это наш враг. Ну, так даже это против всех законов человечества, законов христианства, и мы знаем, что там на Майдане, к сожалению, стояла сборище сатанинское, хочу ее так назвать, это была молельная палата, где собирались униаты, греко-католики и разных мастей, автокефалисты, филаретовцы, просто все в одну кучу, и духовно подкормили в худшую сторону этот Майдан.
Прожигали ненависть.
Да,
да. А были даже ли там неоязычники? Были ли там неоязычники?
Неоязычники, наверное, тоже были. Просто я лично не видела или не слышала. Но я знаю, что, например, были даже еврейский, иудейский раввин, молодой человек, который выступал со сцены. Были униатские, так называемые, священники, которые откровенно призвали убить москалей, которых они ненавидят. И, конечно, они приняли просто участие в этом и раскалывали ситуацию, просто съели ненависть, что, конечно, недопустимо. С другой стороны, хочу сказать, бойцы Беркута тогда очень нуждались в духовной поддержке, и, к сожалению, со стороны митрополии тогда было гробовое молчание, хочу сказать. Это очень печально, но мы все-таки старались их поддерживать и духовно. Мы вызвали священника, который безбоязненно согласился приехать на передовую, и два раза даже он причастил бойцев Беркута там на передовой, и около 150 человек даже приняли святое причастие. Он укрепил их и проповедью, служил водосвятный молебен. И слава Богу, просто мы видели, как бойцы просто охотно пришли на причастие. И это случилось именно тогда, когда предстояли именно самые кровавые события на Майдане. И слава Богу. Ну, что интересно, еще раз возвращаясь назад, что творили, просто как известно, творили с этим несчастным бойцом Беркута на Майдане, которому отрубили руку. Перед тем они организовали на Майдане выставку так называемых художников Майдана. И что мы там увидели, это было страшно просто. Ну, у меня сложилось такое впечатление, что они писали свои картинки под прямой диктовкой Бесовской, потому что мы видели там, например, такие картинки, как «Мать Анархия», обколенная женщина, обвешанная с автоматами, просто, которая ногу подняла на череп, и с каким-то нимбом вокруг головы, что является, конечно, кощунственным изображением. Мы видели другую картину, «Революцию» называлась, где мы видели море крови, люди, которые сажали на коле, человека, которому выкололи глаза и отрубили руку. Это все просто видели еще перед тем, как все это...
То есть вся эта выставка произошли. Была исполнена этой ненавистью и кровавыми какими-то ассоциациями.
А когда я уже видела, просто что сделали с этим бедным бойцем Беркута, я вспомнила эту картину и думаю, это как будто бесы действительно диктовали, и потом вот это исполнилось.
А известны имена этих художников, которые писали эти мерзости?
К сожалению, я не интересовалась. Я даже близко не подходила, потому что это настолько мерзко. Ну, там дух царствовал просто невыносимый. Ну, чувствовалось, что там присутствует реально нечистая сила. Поэтому долго там находиться невозможно. Было мне лично просто. Да, и наш предстоятель Игорь Михайлович Рус, он тоже пошел через Майдан, он все это снимал, выложил в интернет. Кому интересно, это можно найти на Русской народной линии. Это
было опубликовано.
Да, было опубликовано, да.
Маргарита, а вообще мы когда говорим сейчас об этом Майдане, этой революции, то вспоминают слова Федора Ивановича Тютчева, пророческие слова, которые сказал наш гениальный поэт. В мире есть две силы – Россия и революция.
Да,
то есть Россия
вот –
это как православная держава, это сказано было в XIX веке, и революция – как богоборческий режим, и как богоборческая такая ненавистная, ненависть к Христу воплощенная.
Да.
И мы увидели на Майдане Ну, как это видно было и в 17-м году, как это когда-то видно было в Париже революционном, когда осквернили собор Парижской Богоматери Нотр-Дам-де-Пари. Мы видим, что каждая революция — это такой сгусток ненависти. И как бы они ни кричали, что это революция гидности, да, революция достоинства, она вся основана на сатанинских каких-то проявлениях.
Да, да. Еще хочу подчеркнуть, что Майдан сам по себе уже несколько раз якобы потух. Там остались то по 100, то по 50 человек. Но всячески, всякий раз, когда вот сложилась такая ситуация, намеренно, злонамеренно, выдумали какую-то провокацию, чтобы опять привлекать людей, чтобы опять после там несколько тысяч людей собирались и митинговали. И надо знать о том, что этот Майдан непосредственно поддерживали власти из США, и они потратили примерно по 5 миллионов долларов в день, чтобы поддерживать и финансировать этот Майдан.
Есть еще один факт, о котором рассказал Юрий Воробьевский. Факт страшный. Молодые люди из Белоруссии пришли на Майдан, их встретили очень так гостеприимно. Пожалуйте, хлопцы, покушайте борща. Они попробовали и почувствовали, что борщ не тот, что туда что-то подмешано. Отказались есть и отошли. А потом, когда увидели подростков и молодых людей совершенно безумными глазами, как после хорошей наркотической дозы, им все стало ясно. Что в 2004 году был нарко-майдан, что в 2014.
Совершенно верно. Угу. Есть даже сведения о том, что лично Кличко раздавал амфетамины. Это ужасные средства. Человек не спит по трое суток, становится очень агрессивным. И некоторые участники этого Майдана потом даже были вынуждены обращаться за медицинской помощью. И, ну, ясно, что это все искусственно было развернуто, разжигано после этот
там даже,
Майдан.
Простите, Маргарита, да. Там были случаи, когда пожилые женщины, которые варили еду на Майдане и пили этот чай, ели этот борщ, а потом обращались к врачам с недомоганием, и врачи спрашивали 65-летнюю женщину: «А вы давно наркотики употребляете?» Она говорит: «Я никогда, я вообще не курила, вообще не знаю, что это такое. У вас наркотические ломки». Это было у пожилых людей, которые занимались просто за эти деньги, гривны, которые им платили, да, они занимались обслуживанием кухни на Майдане. Вот такие страшные вещи. Маргарита, да, простите.
Угу. Ну да, это утверждение, факт, что это так. Еще хочу сказать о том, что, видно, этот Майдан тоже уже на несколько лет вперед планировался, потому что есть сведения о том, факт состоится в том, что еще несколько лет назад начинали свою работу лагеря приготовления бойцов правого сектора именно на территории Эстонии и разные страны Прибалтики под поддержкой НАТО. Они предоставили свои инструктора, и спрашивается, зачем это было нужно в мирные времена. Ясно, что они задолго до начала Майдана планировали переворот, государственный переворот.
У меня есть данные о том, что эти лагеря существовали задолго, даже до появления в них украинских боевиков. В 2003-2004 году в лагерях Польши тренировали чеченских боевиков для диверсий в России. По-видимому, та же самая инфраструктура была использована и для украинских боевиков, для Майдана. А цель одна – Россия.
Да.
Ну, кстати, я хотел бы, дорогие братья и сестры, сказать о том, что 11 декабря, то есть завтра, в Московском Сити должна была состояться такая акция — лазерное шоу «Око Саурона». Ну, те, кто знает, что это означает, «Око Саурона», это по Толкину, «Властелин колец». И подлинный смысл этой акции понятен тем, кто в теме. Что такое око Саурона? Это воплощенное зло, властитель тьмы, который наблюдает за всеми. Почему это должно было в Москве состояться? Потому что Россию называют Мордором, то есть царство зла в пропаганде США сейчас. И вот представляете, кто-то же придумал в Москве эту акцию. Возмутились Союз православных граждан, многие православные организации, даже некоторые люди, вот Игорь Смыков возглавляет войсковую миссию казачью, написал открытое письмо министру внутренних дел Колокольцеву с требованием это кощунство остановить. Москва — это святой град,
да.
Москва — Златоглава, и над Москвой должно быть это око сатанинское, да, сверкать. Представляете, какое лазерное шоу? Вроде бы остановили. Но, как мне позвонили и сказали сейчас, какая-то молодежь говорит, все равно они выйдут в костюме урков. А кто такие урки? Отец Владимир Полтолкин.
Это бесы.
Это бесы. То есть они выйдут в костюме бесов, чтобы показать Западу, что это и есть Москва, это и есть Мордор. Так вот, в заявлении, в комментарии Союза православных граждан сказано, что таким образом в Москве проводят своего рода майдан-шоу для посвященных. Внешне все безмятежно и нейтрально, но, повторим, те, кто в курсе пропагандистской кампании Запада, соотносящей зловеще образ Мордора с Россией, фактически соберутся на выстрел Авроры перед своей революцией. Да? Союз православных граждан давно предупреждает о подготовке Майдана в Москве, о неслучайности в этой связи появления групп борцов со строительством храма в новых районах Москвы. Они тоже скоординированно все действуют. Которые натравливают местных жителей против церкви и государства. А вот теперь вот провокационный флешмоб по Джимми Шарпу. И нас снова не слушают. Кто такой Джим Шарп? Вы знаете, наверное, Маргарита, да? Отец Владимир. Это автор всех цветных революций. Mm-hmm. Его учебник «Цветные революции во всех странах». От Прибалтики до сейчас арабских стран. Вот все по учебнику Джимми Шарпа. Так вот, этот флешмоб должен был состояться прямо по Джиму Шарпу, по его учебникам. Кроме того, в Союзе православных граждан считают, что в Сити, в противовес Майдану-Лазерному флешмобу, давно пора построить собор в честь святого Владимира, крестителя Руси. Кстати, 2015 год, тысячелетие со дня смерти святого князя Владимира. Нацистский Киев отрекся от святого Владимира и от Руси. Поэтому его знамя поднимают Новоруссия и Россия. А Москва — это столица, духовный центр Святой Руси. Только став на этот путь, возможно одолеть бесов оранжевой революции. В Союзе православных граждан просят московские федеральные власти прислушаться к нашей позиции. Я думаю, что все православные завтра сугубо станут на молитву, чтобы такого осквернения больше, чтобы и мысли не возникало у наших властей, вот такие флешмобы устраивать.
Могу сказать, что далеко не все благополучно и в России, потому что в России есть своя пятая колонна, которая временами доходит до значительных высот, вплоть до того, что реабилитаторы предателя Мазепы, человека, который навел шведское войско на Малороссию и вел его было на Россию, так вот, кто его реабилитирует, получает докторские степени, профессорские звания, преспокойно. Работает в Санкт-Петербургском госуниверситете, я имею в виду некую госпожу Яковлеву, которая явно спонсировалась из-за рубежа и свои идеи до сих пор навязывает студентам у нас в Санкт-Петербургском госуниверситете. Дело доходит до гораздо более страшных вещей. А именно, когда приезжают сюда беженцы, это было, кажется, в Новосибирске, об этом писала «Русская народная линия», к ним приходят вежливые ребята из украинского землячества, спрашивают, как вы поживаете, как у вас дела. Они раскрывают душу, рассказывают о своих родственниках, оставшихся в Донецке. И на следующий же день...
На оккупационной территории.
На оккупационной, простите. Не в Донецке, простите, да, оговорился.
На оккупированной территории.
В Славянске. Mm-hmm. Рассказывают о родственниках в Донецке, рассказывают о родственниках в Славянске. И на следующий день к родственникам Славянске заявляются люди из правого сектора и расстреливают семью.
Господи, помилуй.
Да, такие вещи происходят.
Поэтому, Маргарита, когда у нас выступал Алексей с позывным «Декан», Дмитрий с позывным «Студент», мы даже не могли назвать фамилии
Патрия,
ребят,
нельзя,
потому что нельзя было,
конечно, да,
вычислить близких, вычислить,
да,
родственников.
Точно опасно, да.
У нас звонок, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Алевтина, Москва. Я хотела только добавить, что вот эти вот видеоцентры, вот эти как торчащие клыки, пора уже в будущем демонтировать в два раза меньше, чтобы не давлело над Москвой. Все равно победа будет за нами. Спасибо.
Аминь. Спасибо.
И еще продолжить по поводу грядущей оранжевой революции и нападения на храмы. У нас существует группа в Санкт-Петербурге, которая противится строительство храма в так называемом парке Малиновка, который на самом деле не является парком. Так вот, она состоит из профессиональных протестунов, протестантов, которые, между прочим, всей душой стоят за Майдан. И когда я высказался против Тараса Григорьевича Шевченко, на меня в интернете вылили энное количество ушатов грязи. Они же щирые сторонники украинского Майдана, противники президента, противники существующей власти. И это все увязано в какой-то страшный клубок.
То есть мы должны понимать, что эти люди хотели бы, чтобы Россия была залита кровью, точно так же, как кровью заливают Новоруссию.
Я хочу сказать, это и конечная цель. Просто. Зачем? Просто надо было развязать этот Майдан в Киеве, который распространился потом как раковый опухоль на всю страну, и мы имеем сейчас кровавую войну в Новороссии. Конца этой войны еще не предвидимо, потому что все тянется, это тянется, к сожалению. И конечная цель, надо понимать, это не Украина, это не Новороссия, это именно Россия. Определенные силы США и даже, к сожалению, пятой колонны, которая существует и действует очень мощно на территории Российской Федерации, они желают, конечно, что эта мощная революция перекинется на России. Для этого они всячески попытаются дестабилизировать Россию как извне. Вот мы видим в самом начале просто мощные санкции экономические ввели на Россию, политические. И, конечно, им выгодно ослабить страну изнутри, сеять мятежу, создать новую революцию изнутри, которую они стремительно двигаются. Мы видели, что неделю назад прошли выходные, по-моему, уже была попытка сжигать или даже сжигали щены со стороны врачей, которые недовольны тем,
что... Все по тому же сценарию.
Да, потом уже сценарий разыгрывается. И хочу еще сказать насчет деятельности украинского землячества. Я не совсем могу понимать, почему допускает их деятельность здесь, в сердце России, в центре Москвы. Недавно были очень нехорошие случаи, мягко говоря, что показали именно в центре этого украинского землячества фильм, который представит это летчица Савченко как героя. Одна наша журналистка Мария Катасонова держала в руках перед этим зданием просто плакат «Савченко – убийца». К ней приставали какие-то украинцы правосекторные, представители правого сектора, и попытались ее избивать. Еще мужчина
помогли бежать.
В центре Москвы, да. Это очень печально, что такие вещи имеют место, что по главным телеканалам, по-моему, первый телеканал показал тоже одного представителя или заместителя этого землячества. Там присутствовал один украинский политолог, Яхно, который публично просто перед телекамерой бросали георгиевскую ленточку на пол. Я думаю, это все сделается нарочно, чтобы просто именно собрать люди, которые противлятся законных властей Владимира Владимировича Путина. Они попытаются и патриотические силы туда же тянуть, и хочу просто всех убедительно предупреждать, не поддаваться никаким провокациям. Наша сторона ясно просто со властями. Может, они не всегда просто принимают сами правильные решения, но если мы не поддерживаем законную власть Владимира Владимировича Путина, будет намного хуже просто. Нельзя на это поддаваться.
Я хотел бы добавить, Маргарита, дело в том, что нас ведут... Ведь у этих сил все расписано, ничего нового они не придумывают. Пытаются повторить сценарий февраля 2017 года. Кстати, мы об этом с Игорем Ивановичем Стрелковым говорили, я надеюсь, еще Игорь Иванович на волнах нашего радио об этом тоже скажет. Сценарий какой? Пятая колонна во власти, саботаж, они устраивают разгром медицины сейчас. А дело в том, что на Владимире Владимировиче Путине, чтобы не думал никто, что мы слишком его, как упрекают некоторые, превозносим. Но дело в том, что сейчас идет настоящая война, об этом Стрелков и говорит.
Да,
и во время тоже. Войны бьют по главнокомандующему. Кто такие пятая колонна либералов, все эти Немцовы мы знаем хорошо. Но самое страшное, когда начинают бить в спину наши патриоты.
Да.
А эти патриоты, вот недавно, я думаю, об этом еще как-нибудь поговорим в наших передачах. Сейчас было послание к Федеральному собранию Владимира Владимировича Путина, где он сказал те слова, которые мы, отец Владимир, не слышали 17-го года, когда глава нашего государства говорит о том, что главное в присоединении Крыма это не геополитическое его значение, хотя это важно, а главное, мы вернули святыню, потому что здесь исток духовный, исток России. Здесь купель, где принял крещение святой князь Владимир, и отсюда свет веры православной пришел на Русь. И когда он еще много очень важных вещей сказал, и когда я вижу, как православные экономисты либо политологи начинают критиковать его послание, говорить, что оно не антикризисное, а некоторые даже договорились до того, что у президента Путина нет воли, вот нужен новый вождь, у которого воля будет. Я вижу, какое напряжение, и сейчас война идет, вина финансовая, война экономическая, и война горячая в Новороссии идет, понимаете? И в этот момент... Мне это так напоминает болтовню нашей интеллигенции, которая также себя вела в 17-м году.
Точно.
А потом владыка Василий Родзянко, которого мы все, кто его знал, очень любим, он говорил, мой дед не хотел свержения, крушения империи, он не хотел свержения самодержавия, он только хотел исправить. И вот сейчас хотят исправить, а ведут страну к катастрофе. Вот как же надоела вот эта интеллигентская болтовня людей, которые себя считают патриотами, но почему-то уверены, что Путин понимает хуже, чем они, что нужно делать.
Но знаете, к чести владыки Василия Родзянко должен сказать, что первое, что он сделал, прибыв в Россию, это прочел покаянную молитву и за своего деда, и за всех, кто в этом всем безобразии преступления участвовал.
Февральском, да.
Да. И, как сказал Волошин в свое время, с Россией кончено. Ее на площадях пролузгали мы, проболтали. Сейчас многое валит на Путина, но на самом деле это неправда, потому что он, как Петр Великий, тянет в гору вверх, а десятки людей лично в этом заинтересованы, тянут под гору. Как заметил Сент-Экзюпери, министр обладает властью только до другого конца провода, если на другом конце провода у телефона стоит верный человек. Потому что на самом деле то окружение, которое ему досталось, и которое он не может сразу убрать, делает все для саботажа его самых лучших намерений.
Да.
И вот с врачами это явная подстава. Был выкинут провокационный лозунг о 30% сокращении врачей, а между тем Москва нуждается в них.
И с образованием точно.
С образованием то же самое. Производится целый ряд диверсий. Происходит уничтожение специалитета в высших учебных заведений под лозунгом грядущих сокращений. И все это, естественно, провоцирует протестные настроения среди государственных служащих, среди преподавателей, среди бюджетников. И подогревается атмосфера под Майдан. А между тем Игорь Иванович Стрелков сказал очень мудрые слова о том, что сейчас война может быть закончена или в Киеве, или в Москве. А в Москве она может быть закончена следующим образом. Донбасс мы, естественно, не бросаем. Мы в него вкладываемся. Но чем больше мы в него вкладываемся, а конца этого не видно, тем больше возникает вопросов. Потому что уже сейчас звучит такой подлинный лозунг. Почему дорожают продукты? Почему дорожают лекарства? Где Крым присоединили?
Ну, это знаменитая либеральная...
Либеральная подлянка.
Не зря министр иностранных дел Лавров, Сергей Викторович Лавров, сказал о том, что открыто сказал на международной арене, выступая, не помню на какой конференции, что задача всех санкций – изменить существующий строй в России, то есть убрать Путина. Они этого не скрывают. То есть
абсолютно
цель войны
не
скрывается.
Цель войны – разжечь здесь Майдан. Довести дело до революционной ситуации, как в феврале 17-го года.
Но я бы сказал еще, отец Владимир, Маргарита тогда в России еще не жила, последние 6 лет, да, Маргарита?
Нет, 12 лет.
А, 12, простите. Да. Вы не видели, что происходило в начале 90-х.
Нет.
А я хочу сказать, что чувство неблагодарности и ропота – это великий грех. Господь его обличал.
Да. Да.
И когда мы вспоминаем, вот если мы вспомним, что было в 90-х, что было со страной, отец Владимир, общее чувство национального унижения. Я не говорю о нищете, ограбленных по полгода зарплаты и пенсии, нет, я говорю о чувстве трагедии, национального унижения и позора.
Да.
И страна изменилась за 15 лет. И быть неблагодарным Богу за это, и быть неблагодарным человеку, который взвалил на себя это все в 2000 году. Да. Чеченская война, которая, казалось, никогда не закончится, потому что там Березовский все не это расстраивали. И вот мне хотелось бы сказать, что вот этот грех неблагодарности, это тоже очень нехорошо.
Это совершенно верно. Еще хочу к этому добавить, что... Я думаю, достаточно слышать последние речи, последние выступления Владимира Владимировича Путина, чтобы убедиться в том, что он действительно патриот своей страны, что он на правильном пути. Но он сам признавал, что около 20% всего его указы выполняется. Значит, это саботаж, да. Как было при царе, с этому царю мученика Николая II, когда тоже его указы не были выполнены, когда кругом царствовали, как он говорил, кругом измена и трусость и обман, так и сейчас. И надо опомниться всем просто, чтобы не все закончится очень плохо, как в 17 году. И хочу сказать, мы четко видим, что Ходорковский, который сейчас еще за границей находится, по-моему, да, говорил о том, что надо уничтожить, даже дойти до физического уничтожения Владимира Владимировича Путина, создать какое-то временное правительство, диктатуру. И он даже согласился, якобы, просто что он будет... возглавить Россию, да. Поэтому надо всем хорошенько подумать, чем все это может закончиться. И крепко стоять за нашего президента и поддерживать его. И хочу сказать, вот наше движение «Новороссия» Игорь Стрельков полностью поддерживает его. И, конечно, мы собираем, как можем, поддержку, что есть лекарства, теплые вещи, продукты, как для ополченцев, так и для мирных жителей, которые именно сейчас страдают, нуждаются. Мы знаем, что уже больше 30 престарелых людей умирали с голода, и это в 21 веке на территории Новороссии. Поэтому хочу всех призывать, кому вот судьба Новороссии не безразлична, это касается всех нас, по силам помочь. Есть сайт этого движения, это Новороссия ПРО, там можно все реквизиты найти, чтобы оказать посильную помощь. Всем надо понимать, если не устоит Новороссия, киевская хунта идет дальше. Они заявили о том, что Крым будем брать назад кровавым путем, что якобы Краснодарский край, это тоже является украинской землей. Не надо предавать себе никакими иллюзиями, что они будут остановиться на Новороссии. Я слышала, что есть уже такие стремления пятой колонны, что моль, Донецкая, Луганская народных республик Новороссии надо федерализировать или отталкивать их назад, да? Чтобы они вошли опять в состав Украины. Это прямое предательство, я так считаю. И нельзя этого сделать. И я знаю, что наши ополченцы этого не допустят. Они нуждаются в поддержку, как и молитвенные. Просто надо усиливать молитвы, потому что иначе дело будет плохо. Все равно я лично верю, что победа будет за нами, и враг будет разбит, потому что с нами Бог.
И мы помним, Маргарита, когда-то месяц назад было, когда мы молились у иконы царя Мироточива, в газете «Русь Державная», дорогие братья и сестры, третьего за Мироточива Андрея Николаевича Печерского, державная икона Пресвятой Богородицы, и мы с Маргаритой видели мира прямо на державе, помните?
Да, именно на державе, я думаю, это
Матерь Божия показывает, что с нами. Да. И когда молитва была у иконы Мироточивой Государя, мы видели, как за Мироточивой икона Государя. Да. Так что у нас звонок, милость Божия явлена была. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер. Меня зовут Анна Ивановна. У меня вот такие мысли. Ведь в Москве живут и работают легально или нелегально очень много украинцев. И если пятая колонна их возьмется организовать, они здесь зарабатывают деньги, они кормят свои семьи благодаря нашей работе. И если их возьмутся организовать за деньги и вывести куда-то, на Болотную или дальше, это будет явная угроза Москве от этих товарищей. Надо как-то подумать над этим вопросом. Каково их мировоззрение, чем они занимаются, как они живут, как что. Ведь никто этим вопросом глубоко не занимался. У меня вот такие мысли.
Спасибо, Анна Ивановна. Но дело в том, что большинство этих людей, мне со многими приходилось сталкиваться, так получалось, когда ездим к чудотворным иконам, в паломнические поездки, водители многие за эти годы, украинцы были с Украины, замечательные люди, замечательные ребята, с Восточной Украины, большинство из них, и, конечно, они никакими фашистскими идеями и антирусскими не проникнуты. Дело в том, что они в большинстве своем здесь живут и работают, и поэтому они оказались, скажем, что ли, в безопасности от той страшной пропаганды, которая изливалась на головы их соотечественников. Хотя я понимаю, что там разные могут быть среди этой диаспоры, но они не хотят вражды с Россией. Это точно. А вот как их организовать могут?
Я хочу сказать, к сожалению, совершенно верно, что есть опасность, что силы, которые против России и хотят уничтожить Россию, собирают некие силы именно посреди украинцев, которые находятся на территории Российской Федерации. Я сама столкнулась с тем, когда я уехала еще с Донецка, что именно за границей это было... Я забыла, Донецк, ну, уже на территории Российской Федерации, когда я сидела на вокзале, я хотела свое удостоверение от Игоря Стрелкова, ну, просто одному знакомому казаку показать. Он помог мне тогда достать билет, потому что это было крайне сложно. Мне представилась такая картина, что весь вокзал был осажден, просто вокруг, просто везде беженцы, море беженцев. Такое, наверное, просто такая картина со времен Великой Отечественной мы не видели. И он сказал, быстро спрячь ее, потому что здесь люди разные. А я смотрю на него в недоумении, как разные. Я сказал, здесь и представители правого сектора. Они все-таки уезжают, потому что опасаются за жизнь. И основывается...
То есть они бегут, дезертируют.
Да, да. Основывается на территории Российской Федерации, и там начинает заниматься подрывной деятельностью. Мы видели это уже в центре Москвы, когда перекрасили, по-моему, на Красной площади даже просто часто там перекрасили в желто-плакитный цвет, памятники и так далее. Мы видели, между прочим, что на так называемом «Марше мира» они присутствовали, выкрикивали даже свои фашистские лозунги. И даже беспрепятственно показали фашистскую символику. Поэтому я вижу в этом серьезную угрозу, что их могут организовать, или даже сами они могут себя организовать. Я думаю, очень, очень необходимо за этим следить, именно правоохранительным силам, и, соответственно, принять даже жесткие меры, чтобы этого не допустить.
Ну, недавно даже показывали, отец Владимир, вы видели или нет, по телевизору разогнали семинар, значит, наших майдановцев, которых по скайпу учил, связь была, учил представитель киевского автомайдана, как вести себя с правоохранительными органами, пришила милиция, их разогнала. А вообще меня, конечно, поражает толерантность, скажем, на нашем телевидении. Я понимаю, что для драматургии передачи нужна противоположная точка зрения. Но когда нагло выступают, буквально издеваясь над жителями Новороссии, издеваясь над русскими людьми, выступают там всякие Вадимы Карасёвы и прочие их политологи, там Андрей Окар и все прочее, ну, мне кажется, это уже какой-то перебор.
Это просто более перебор. Чем перебор. На самом деле Украина отмобилизована. Уж если говорить о Мордоре, так Мордор — это они. И те, кто за ними стоит. Потому что пропаганда там действует страшно. Именно настолько промывая мозги людям. И построено действительно талантливо. Потому что над этим работали лучшие политтехнологи Запада и лучшие режиссеры из Голливуда. У нас по-прежнему толерантность, рыхлость и дряблость. И если, к сожалению, у нас органы зачастую спят, то там они бдят. И я могу вспомнить судьбу отца Андрея Новикова, которому переговоры с его московскими друзьями, и в том числе и со мной, стоили, едва не стоили свободы. Он бежал буквально из Одессы в последний момент. Еще один пример такой анекдотический. Мы собирали конференцию по Первой мировой войне. Пригласили коллег из Украины. Одни промолчали. Один отписал: «Вы, клятые москали, у нас отняли Крым. Как я поеду на территорию враждебного воюющего государства?» Причем это вполне адекватный человек. И в конце, однако, стояла такая загадочная фраза: «Ну, простите, если погорячился, вы ж понимаете наше положение». И вот тут-то мы поняли, для кого он писал это письмо. Он писал для СБУ, потому что там люди под колпаком.
Ну, я знаю, многие боятся. Вот записка пришла, можно ли принести деньги на радио, чтобы передали. Можно, дорогие братья и сестры, как вот на радио они ж вы приносите деньги. Таисия Владимировна вас встречает на Пятницкую, 25. Так, я думаю, что Таисия Владимировна, если вы принесете, сможет передать Маргарите для движения «Новороссия» с 11 часов ежедневно. Ну, и на сайте «Новороссия», я думаю, легко найти всю информацию.
Да, там есть дело в том, что... счет.
Вообще, у Игоря Ивановича очень хорошая идея. Он хотел бы наладить, чтобы прямая связь была, чтобы движение «Новороссия» занималось только конвоированием. Да. Потому что, ну, мы об этом скажем, нужны еще волонтеры, добровольцы, которые эту помощь могли бы расфасовывать. Иконки, пояса живые в помощи Вышнего молитвослову тоже приносят. С ними надо аккуратно обращаться, их раскладывать надо аккуратно. А хотелось бы, чтобы храмы, конкретно вот храмы какие-нибудь московские, подмосковные, налаживали связь через движение «Новороссию» с храмами в Луганской, чтобы укреплялись эти братские связи, понимаете, чтобы чувствовали, прихожане наших храмов чувствовали и знали людей, которые молятся в храмах «Новороссии».
Это одна из идей Игоря Ивановича Стрелкова,
да,
честного русского офицера, которого, к сожалению, совершенно необоснованно поручат некоторые деятели.
Ну, они этому... Отец Владимир, мы же видим, кто его поручит и чье задание они выполняют. Это более информационная война. Просит нас помолиться о здравии путешествующего болящего Виктора, Маргариты, Игоря, Алексея, тяжко болящего Петра, Алексея, Дмитрия, болящей Елены, тяжко болящего Георгия, тяжко болящей Натальи, болящей Елены, Алексея, Марии и о упокоении новоприставленной Людмилы.
Сохрани, Господи, я хотел бы... покой, Господи, усопших
родов твоих. А я хотел бы напомнить, дорогие братья и сестры, 25 декабря будет вечер проходить в Доме кино в цикле «Возвращение на родину», посвященный русскому архистратегу Александру Васильевичу Суворову. Отец Артемий будет на этом вечере принимать участие. Арсений Александрович Замостьянов, замечательный историк, наверное, лучший знаток Суворова. Владимир Георгиевич Савичев, заместитель главного редактора телеканала «История». Я, ваш покорный слуга, тоже удостоился. Очень люблю Александра Васильевича. И считаю, конечно, что он должен быть прославлен, потому что сегодня, Маргарита, как вы, настроение ополченцев, вот, не только георгиевская ленточка, я знаю, что многие Александра Васильевича почитают. Вот такой, конечно, святой должен быть.
Да, вот, да, обязательно, нас... да. Он непобедимый полководец. Я думаю, это воодушевляет, во-первых, ополченцев неизмеримо просто. И я думаю, он, конечно, достоин прославления. Он был глубоко верующим человеком, и он не пошел ни в одну битву без молитвы, конечно, и Богом, именно Богом, Божьим помощью, он победил.
А мы с Владыкой Назарием говорили о том, я ему просто передал, много лет назад получил благословение с архимандрита Ионы. Мы с ним говорили, он тоже почитал святым, отец Ионы Игнатенко. И отца Илья получил благословение заниматься прославлением. Ну, писал много Александре Васильевиче. А благословение такое, что вот лежат мощи святого благоверного князя Александра Невского, а в другой части храма должны тоже лежать князя. Мощи Александра Васильевича.
Ну, и тоже, кстати, князя.
И тоже князя, да, князя. Да.
Его девиз был: молитесь Богу, от него победа. Вел он праведную аскетическую жизнь, высшей степени достойную. Он явил духовный подвиг противостояния французской революции.
Безбожной.
Он безбожной революции. Он боролся с исламом. Он освободитель Новороссии.
Поэтому сегодня его молитва особенно важна для воинов Новороссии и для всего русского воинства. У нас звонок еще один. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович, отец
Владимир,
Владимир и Маргарита, да. Евгений из Москвы. Я хочу сказать, что нам очень важно все-таки выражать свою поддержку патриарху, когда он нас призывает собраться в храме ли Христа Спасителя. Это бывает и в воскресные дни, или на Бутовском полигоне, когда мы мирно выражаем свою поддержку православной церкви и свою веру, тогда мы одновременно выражаем и поддержку нашим донецким и луганским братьям и сестрам. И тогда нас никто не сможет победить, когда мы вот так мирно выражаем свое мнение, чтобы мы не сидели так по домам, а именно вот так все-таки выразили.
Соборная молитва, да, Евгений,
это очень
благодарю. Соборная молитва, да, благодарю. Вы меня поняли очень
благодарю.
Хорошо.
Конечно, и крестные ходы, я просто скажу вам по секрету, что завтра не могу сказать откуда, завтра поедут вокруг города с мироточивой иконой государя, с молитвой православные люди, небольшое количество с батюшкой поедут крестным ходом, чтобы вот эти силы развеять.
Это, да, очень важно, когда случился этот Майдан в Киеве, мы тоже и лично постарались по благословению старца даже объездить хотя раз в неделю весь град Киев с чудотворными иконами, что мы и усердно сделали. Мы сложились там на бензин. Один раз батюшка приехал с нами, один раз мы даже только вдвоем поехали. Но мы старались это сделать. Да. У нас была и Надымская икона святого царя мученика Николая. Мы с ней центр Киева объездили тоже, да, с атаманом.
Кришталь.
Да, да, с Сергеем Кришталем. Спасибо, Господи. Ну, видно, промысл Божий все-таки допустил вот эту кровавую революцию на территории Украины. Ну, я считаю, это крайне важно. И я недавно имела счастье посетить отца Петра Кучера в Боголюбово, архимандрита Петра, и он чуть ли не восклицал: «Идите в храмы, молитесь, молитесь и кайтесь, покайтесь». Это самое главное, что сейчас нужно, конечно. Нужно и, конечно, помощь делами, просто нужно бойцы, которые защищают мирных жителей от фашистского натиска и нашествия, да. Но первое, что нужно, это наше покаяние и наша молитва. И я сейчас уже почти 2 месяца нахожусь здесь, в Москве, и должна сказать, даже среди многих православных и даже православных патриотов такое мнение, что все это нас не касается, просто, ну, живем мирно, спокойно, слава Богу, Новороссия это далеко. Даже встретились с одной молодой женщиной, которая называет себя патриоткой, ну, даже не знает, что такое Куликовская битва, не знает, что такое Новороссия. Я была, честно говоря, в шоке о том, что творится в умах некоторых людей. И как вы уже прежде правильно говорили, даже среди интеллигенции, которая называет себя патриотической, во многих такая каша в голове. Встречалась с поэтом, например, он и журналистом является. Он мне говорит, что: «А знаете, Маргарита, вот православие – это уже очень старинное название, оно существовало уже тысячи лет, и много тысяч лет перед пришествием Господа нашего Иисуса Христа на землю». И выяснилось, что он создал для себя какую-то химеру из православия, православное христианство и неоязычество, одноверие или родноверие называется. И я видела даже в Севастополе и в городе герои, что эти именно родноверцы, неязычники сейчас мощно наступают. Летом я присутствовала на Федочине горах, просто впервые там состоялся фестиваль реконструкторов и истории историко-реконструкционный фестиваль. И, к сожалению, я была тоже шокирована, что я там увидела. Почти на всех стендах продавали амулеты с свастикой. Выяснилось, когда я с ними вступила в беседу, что это все неоязычники. И сам организатор этого мероприятия, оказывается, из Москвы, и сам является неоязычником.
Мы об этом
это
знаем.
Очень опасно, да.
Я об этом Святейший Патриарх говорил недавно.
Да, потому что в этом, в неоязычестве и корень украинской беды, как и катастрофа Европы 70 лет тому назад.
Да.
Апостол Павел сказал, кровь и плоть не наследуют Царство Божие. Если люди обожествляют голос крови и голос плоти, то тогда, эта страна и этот народ обречены на погибель.
Да.
Либо на страшные катастрофы и страшные испытания.
Мы помним, что во время Великой Отечественной войны, Второй мировой, гитлеровские фашисты также использовали языческие символы, они использовали язычество, языческие обычаи и так далее. Известно, что Гитлер или Гиммлер даже посылали экспедицию в Тибете, чтобы изучать черную магию и так далее. И мы видим, действительно, что на территории Украины тоже люди ходят со свастикой и так далее, что все повторяется. И, конечно, тут идет опять война духовная. И еще Збигнев Бжезинский несколько лет тому назад заявил о том, что главный враг – это православие. Поэтому мы увидим, что здесь идет война действительно против православия. Не зря или не случайно со все время, просто с весной, да, как начиналось наступление на Новороссию со стороны фашистов, мы увидим, что уже больше 60 храмов уничтожены или серьезно повреждены. Один монастырь, который находился в Донецке возле аэропорта в честь Невесты Иконы Божьей Матери, был уничтожен. И политики, так называемые, просто украинские хунты заявили о том, на Левайченко, просто это глава СБУ, да, что там воюют якобы православные экстремисты, фанатики, их надо уничтожить. Так что...
Кстати, дорогие братья и сестры, я вот говорил с Кириллом Константиновичем Никифоровым, наверное, мы недели две назад говорили на эту тему, он просил, ну, я думаю, он будет в эфире радиостанции «Радонеж», он просил выразить благодарность всем слушателям «Радонежа», которые собирали помощь для Новороссии. Он, по-моему, шестой либо восьмой раз даже сбился со счета, но я думаю, Кирилл сам расскажет об этом. Отвозил он в Луганскую Республику Народную, отвозил
спасибо,
помощь.
Господи.
Причем отвозил он прямо в храм. То есть вот эта идея, когда храм становится центром благотворительности, а также на Руси всегда было. Именно храм был центром благотворительности. И так скажу, дорогие братья и сестры, было и в Грозном, когда новомученик, отец Анатолий Чистоусов, замученный потом ваххабитами, святейший патриарх Алексей его житие благословил. Мощей нет, к сожалению, составлять. Храм архистратега Михаила был центром помощи в Грозном, даже потом сожженный боевиками. Там находили помощь все без различия. И чеченцы бедные, и русские православные. Вот сейчас в Новороссии, конечно же, именно храмы должны быть центрами, где, вокруг которых собирается народ. Не только в физической материальной помощи, но и духовного утешения. Так что, я думаю, Кирилл Никифоров сам расскажет, будет в эфире радиостанции «Радонеж». А сейчас мне хотелось бы поблагодарить Маргариту от лица наших слушателей и передать молитвенный поклон всем ополченцам. Просим молиться о здравии всех, кто ранен, кто лечится в госпиталях, кто сейчас выздоравливает. О здравии Дмитрия, позывной кедр.
Да.
Вот ему сейчас нужна
мой
помощь.
Мой хороший друг, да.
Очень храбрый воин, храбрый офицер. Ну, я думаю, восстановится он. Хотелось бы его тоже пригласить, я думаю, будет у нас. О здравии Алексея, позывной декан. О всех раненых, всех мы не назовем сейчас. Особая молитва о тех, кто попал в плен, потому что это особая молитва.
Угу. Хочу быть. Еще добавить, что есть определенные проблемы именно с ранеными. Ну, слава Богу, просто на территории Российской Федерации их лечат очень качественно, хорошо в военных госпиталях и так далее. Но потом многие остались без рук, без ног и так далее. Или да, имеют серьезные проблемы со здоровьем и после лечения, им нужна помощь реабилитационная, и с этим пока еще немножко
проблематично. Ну, я думаю, мы об этом поговорим, а я благодарю отца Владимира Василика, Маргариту Зайдлер и, дорогие братья и сестры, еще раз прощаемся, поздравляю вас с праздником Пресвятой Богородицы.
Спасибо.
Знамени.
И также.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.